Целью этого христианского общества, называемого церковью или общиной, является, во-первых, прославление Бога преклонением перед Ним. Мы идем в церковь не только для того, чтобы просто выслушать проповедь. Мы ходим в церковь, чтобы поклоняться Богу. Мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Обряды, песнопения, молитвы – все это служит к прославлению Бога. И это является конечной целью человека. Мы прославляем Его нашим преклонением перед Ним больше, чем любыми другими средствами. Христианская деятельность, приобретение душ, чтение Библии и тысячи других добрых дел Церкви не могут заменить преклонение перед Ним. Почитание Бога абсолютно необходимо, если мы хотим жить счастливой христианской жизнью. Бог хочет нашего поклонения и восхваления больше, чем чего-либо другого. Во-вторых, Церковь служит для общения. Вероятно, наибольшим предвкушением рая здесь, на земле, служит то общение, которое имеют друг с другом верующие. Если вы настоящий христианин, то вы с нетерпением будете ожидать следующей встречи с верующими. В прежние времена большая часть общественной жизни сосредотачивалась вокруг церкви. Всякая деятельность церкви должна проводиться под руководством Иисуса Христа для прославления Бога. Но мы, как христиане, нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся в молитвах и поддержке друг друга. Мы несем ответственность друг за друга. Апостол Павел сравнивает церковь с телом. У руки есть свои обязанности по отношению к губам. Глаз работает в согласии с ухом. Ноги должны двигаться в гармонии с руками. Каждый член тела должен нести свое бремя. Но он должен также сотрудничать в несении бремени и других членов тела. Христианство – это религия общения. Следовать за Христом означает любовь, праведность и служение. И это может исполняться и проявляться во взаимоотношениях друг с другом. Именно такое общение находится в церкви. Нашим общением мы укрепляем друг друга. Иисус Христос сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Иисус Христос учил, что мы должны молиться и преклоняться перед Богом, собранные вместе в общении. В-третьих, Церковь служит к укреплению веры. Посредством объединенных молитв, свидетельств, проповедей и поучений укрепляется наша вера. Церковь укрепит вас в святейшей вере, снова и снова подчеркивая то, что мы рассматривали уже в главе «Правила христианской жизни». В-четвертых, Церковь – это посредник служения. Мы спасены, чтобы служить. Перед христианином стоит тысяча задач. Эта работа лучше всего будет выполнена посредством общения с местной церковью. Жизнеспособное христианство никогда не существовало помимо церкви. Церковь – это организация Христова на земле. Церковь со всеми ее несовершенствами, неудачами и расколами все-таки церковь. Никакая другая организация – не может занять ее место. В-пятых, Церковь должна быть посредником для передачи вашей лепты христианской работе. Библия учит об отдаче десятины. Десятина значит десятая часть вашего чистого дохода, то есть десятая часть получаемых вами денег принадлежит Богу. В добавление к вашей десятине вам следует давать по мере того, как Господь благословляет труды ваши. Жертвовать – это христианское качество, и оно должно входить в нашу обыденную жизнь, проникая во все области ее до тех пор, пока оно не станет ее неотъемлемой частью. Великодушие должно руководить нами во всем. Христос сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Деяния апостолов, глава 20, стих 35. Он знал, как даяние согревает сердце и приносит удовлетворение душе. Он предназначил для вас это особое благословение. Себелюбие вызывается страхом, а христианин не должен иметь страха. Руки Иисуса Христа всегда были открыты. Он не сжимал их себелюбием и жадностью. Даяние не может измеряться денежными суммами или посылками ношенной одежды. Иногда наилучшими дарами служат дары дружбы и добрососедства. Доброе слово, приветливый поклон, вечер, проведенный с кем-нибудь, кто одинок, может собрать богатую жатву для Царствия Небесного. Вы не можете стать ловцом душ для Христа до тех пор, пока вы не готовы пожертвовать чем-нибудь своим. И не только деньги, но и ваше время, ваши таланты. Все должно быть отдано на служение Христу. Отдача того, что выше десятины, не должно быть ограничена установленными правилами или организованными методами. Она должна руководиться теми нуждами, которые дошли до вашего внимания. Может быть, это будет подарок соседу или мальчику, приносящему вам ежедневно газету, или кому-нибудь в далекой Африке. Наши дары служат выражением нашей любви к Богу. Мы отдаем Ему наше малое взамен Его великой любви, которую Он изливает на нас, и таким образом мы изливаем Его любовь дальше. Давать это искусство. Можно обогатить жизнь человека, дав ему стакан воды, и обеднить его жизнь, дав ему деньги без любви. Нет благословения и на подарки, которые делаются для того, чтобы показать свою власть или превосходство над другими. Нет благословения на подарки, которые даются нехотя или ради впечатления, которое он произведет при этом на присутствующих. Мы должны давать охотно, из великодушного желания оказать поддержку и доставить радость, а не думая о том, каким образом этот подарок может быть использован для нашей выгоды. Мы должны давать с добрым чувством, иначе наш подарок принесет вред, а не благословение. В даянии заключается истинная и длительная радость. Радость, о которой себелюбивые, скупые люди не имеют и понятия, которая отказана грубым и жадным сердцам. Это истинная радость жертвы. И это чувство ни в какой мере не связано с тем, что некоторыми считается поступком благородного сострадания. Будет ли наш дар выражаться в пожертвовании в церковную кассу, или для армии спасения, или в литре крови Красному Кресту, все должно делаться во имя Иисуса Христа. И те люди, которым вы делаете все это, тоже должны знать, что вы даете это во имя Христа. Слишком много бывает пожертвований, которые делаются в наши дни на материалистической и социальной почве. Дар христианина должен быть особым даром. В письме, которым сопровождается пожертвование общественной или благотворительной организации, следует сказать: «Я даю это во имя Иисуса Христа, Господа моего». Это служит вашим свидетельством для тех, кто распоряжается собираемыми фондами, и вы убиваете таким образом двух зайцев, даете денежную лепту и в то же время служите провозглашению благой вести. Будьте осторожны, чтобы не впасть в грех обкрадывания Бога. Библия говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Доктор Луис Эванс сказал: Евангелие дается даром, но на изготовление тех сосудов, в которых можно разносить воду спасения, нужны деньги. Само даяние является таким же богослужением, как преклонение и прославление Бога и молитва. Весь мир услышал бы сразу весть Евангелия, если бы христиане давали Богу по мере дарованного им благосостояния. Будьте великодушным жертвователем, и Бог обещал, что Он вернет вам это сторицей. Знаете ли вы такой банк или финансовое учреждение, которое давало бы 100% на вложенный капитал? Бог говорит: «Докажите мне, что вы делаете, и тогда увидите, что я вам сделаю. Отдавайте до пределов возможного, и вы увидите, что Бог вернет вам все». В-шестых, церковь служит для распространения Евангелия. Церковь повинуется повелению: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, и крестите тех, кто уверует». Основной и первостепенной миссией церкви является благовествование Христа погибшим душам. Сегодняшний мир посылает призывы СОС, прося у церкви прийти ему на помощь. Мир перегружен социальными, моральными и экономическими проблемами. Люди погибают, сметаются волнами преступления и позора. Мир нуждается во Христе. Миссия церкви – бросить канат спасения утопающим и погибающим грешникам. Иисус Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Деяния апостолов, глава 1, стих 8. Силою Духа Святого мы можем объединить с другими христианами свои усилия для привлечения людей ко Христу. 65% населения земного шара должно еще услышать весть Евангелия Иисуса Христа. Наше поколение позорно упустило долг распространения Евангелия нуждающемуся миру. Есть еще свыше 1000 языков и наречий, на которые не переведена Библия. В первохристианской церкви не было ни Библии, ни семинарий, не было печатных станков, литературы и школ, не было радио, телевидения, автомобилей и самолетов, и все-таки в течение одного поколения Евангелие было распространено почти во всем тогдашнем мире. Тайна распространения Евангелия заключалась в силе Духа Святого. В наши дни, при значительно улучшившихся средствах сообщения и осведомления, пренебрегается силой Духа Святого. Мы пытаемся делать все своими собственными силами и в результате терпим неудачу. Миллионы американцев – язычники и идолопоклонники. Они преклоняются пред алтарем свободомыслия, материализма и греховных наслаждений, а церковь все время слышит повеление Иисуса Христа: «Идите». Час истекает. Мир бешено несется по пути к своей гибели. Единственная надежда для обезумевшего мира заключается в Евангелии Иисуса Христа. Ваши ноги могут разносить весть Христову, и они Ему нужны. Именно вашими руками Он хочет совершать свое святое дело. Именно ваш язык может передать Его Слово. Используйте же всякий талант, способности и все возможные способы, чтобы привлекать людей ко Христу. В этом величайшая миссия церкви. Наши методы могут быть различными. Мы можем благовествовать или евангелизировать всякими способами: личным посещением, воспитанием, проповедью, работой миссии и миссионеров, благовестием в промышленных предприятиях, в тюрьмах, по радио и телевидению, даже фильмами, так называемой массовой евангелизацией. Какие бы ни были способы, будем всеми ими пользоваться, чтобы приводить людей ко Христу. Но привести человека к решению отдаться Христу еще недостаточно. Мы должны привлечь его к общению с Церковью, чтобы он мог расти в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Это евангелизация Церкви, соответствующая учению Евангелия, таковая, как ей должно быть в наивысшем смысле этого слова, требующая полной отдачи и дающая последующую необходимую поддержку и руководство, чтобы ввести каждую отдельную личность в различные отрасли деятельности Церкви. И, наконец, посредством Церкви наше милосердие находит широчайшее проявление. Мы становимся поистине сторожами наших братьев, и стоит только посетить какую-либо нехристианскую страну, чтобы убедиться, что именно эта сторона учения больше всего выделяет последователей Христа от всех незнающих Его. Притча о милосердном самарянине была рассказана Иисусом Христом для того, чтобы навеки запечатлеть в наших умах Его заветы любви и милосердия. Ни один христианин, достойный этого имени, не может пренебрегать нуждами других только потому, что его собственное благосостояние не затронуто. В некоторых восточных странах в порядке вещей не обращать внимания ни на человеческую нужду и страдания, ни на несправедливость. Ребенок может умереть с голоду на улице на глазах у всех прохожих, но потому что он не находится на непосредственной ответственности кого-нибудь, никто и не сделает ничего, пока ребенок не умрет и не потребуется убрать его труп. Подобное равнодушие к человеческой нужде недопустимо для христианина. Помогая голодным, нагим, больным, заключенным и порабощенным, мы должны всегда помнить, что сам Иисус Христос сказал нам, что быть глухим к человеческим страданиям, где бы мы их ни обнаружили, быть равнодушным к угнетению человека, значит быть глухим к Нему самому. «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 45. Мы должны оглянуться вокруг себя на больницы, на детские приюты, на дома для престарелых и презираемых, которые устроены церквами, чтобы убедиться, как укоренилась эта сторона христианской деятельности. Мы считаем уход за больными и работу по социальному презрению наивысшим призванием. Но в некоторых странах, куда не проникло еще учение Христово, только самым низшим отщепенцам общества разрешается ухаживать за больными. Члены церкви должны испытывать возмущение, видя недостаток мер здравоохранения, хотя бы им самим или их семьям не угрожала от этого опасность. Объединенные действия церквей могут и часто даже становятся могущественным орудием для исправления злоупотреблений гражданских властей и для повышения жизненного уровня. Будь это кампания, требующая проведения более справедливого закона, или для лучшей уборки мусора, и в том и в другом случае она служит для человеческого блага, а созидательное служение – одна из первых обязанностей церкви, так же, как и каждого отдельного члена ее. Пример доброго самарянина, который сам предложил свою помощь, не спрашивая, что он получит за это, должен служить мерилом для служения каждого истинного христианина своим братьям. Как уже говорилось в начале этой главы, человек по природе своей общительное существо. Человек производит свои лучшие работы, совершает свои величайшие подвиги, развивает наилучшую самодисциплину в обществе других. Каждый, кто пробовал когда-либо тренироваться путем гимнастических упражнений, знает, насколько тщательнее он выполнял их в целой группе, чем будучи один. Мы люди, потому мы несовершенны и похожи на заблудившихся детей. Мы нуждаемся в поддержке друг друга, чтобы не сбиться с верного пути. Долгая дорога покажется не такой длинной, если у вас есть попутчики, идущие к той же цели. Тяжелая ноша становится легче, если несешь ее сообща с другими несущими подобные вещи. Это общение находится в церкви. В церкви каждая верующая душа находит свой духовный дом и центр практической деятельности. Иисус Христос знал, насколько нам, людям, нужно работать, чтобы жить, и как нам необходимо найти отдых и ободрение в общении с другими. Церковь и является этим местом общения, в котором Иисус Христос каждому предлагает стать участником. Глава 16. Общественные обязанности христианина. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Евангелие от Луки, глава 6, стих 31. С тех пор, как вы приняли решение быть со Христом и начали изучать Библию, вы сталкиваетесь с различными общественными обязанностями и проблемами. Вы примирились с Богом. Вы не находитесь больше в состоянии вражды с Богом. Ваши грехи прощены. У вас открылись новые горизонты для мышления, новые перспективы для вашей жизни. Весь мир изменился. Вы начинаете теперь смотреть на других глазами Иисуса Христа. Старые идеи и идеалы подверглись изменениям. Предрассудки, владевшие вами раньше, начинают исчезать. Себелюбие, бывшее раньше вашей характерной чертой во многих отношениях, теперь исчезло. Многие люди отказывались вести христианскую жизнь, потому что им представляли ее не в положительном, а в отрицательном свете. Они говорят, что христианский образ жизни направлен против всего, что приятно и выгодно. В противоположность мирскому мнению, истинный христианин совершенно не думает об отречении от действительных радостей жизни. Он отказывается только от греховных удовольствий, которые имеют своим началом более себелюбие, нежели любви к Богу, или от тех удовольствий, которые требуют большой затраты денег. Полное принятие Христа и решимость руководиться Божьей волей сразу же приведет вас к источнику всякой истинной радости, а именно к общению со Христом. Для тех из вас, кто не родился свыше, это может показаться далеко не удовольствием, но тот, кто действительно переживал ежедневное общение с Христом, будет знать, что это превосходит все мирские радости. Как говорит псалмопевец, «Насыщаются от тука дома твоего, и от потока сладостей твоих ты напояешь их». Псалмы, глава 35, стих 9. Бог сказал также, «Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Апостол Павел говорил, чтобы уповали на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. То обстоятельство, что мы ежедневно имеем общение со Христом, дает нам возможность жить реальной жизнью. Христианский образ жизни не требует, чтобы человек отказался от каких-либо законных интересов и намерений. Хотя Святое Писание учит, что Христос может вернуться в любое время, но оно побуждает нас также заниматься нашими обычными делами во время Его пришествия. Так, например, не было ничего плохого в том, что во времена Ноя люди ели, пили и женились, исключая только того, что эти их действия превратились в греховные излишества. Не было также ничего греховного в том, что во времена Лота люди покупали и продавали и строили, исключая того, что все это проводилось грешными способами. Плохим во времена Ноя и Лота было то, что все эти поступки людей составляли единственный интерес в их жизни. Они не думали ни о чем другом, кроме своих личных жизненных интересов, своих удовольствий, своего личного имущества и материальных выгод, которые они себе накапливали. Они так были поглощены всем этим в своей жизни, что у них не находилось времени для Бога. Вот что было неугодно Богу и за что Он и наказал этих отступников. Как уже было сказано, Библия была написана не для того, чтобы поощрять людей интересоваться делами земной жизни. Предполагается, что этого интереса у них уже больше, чем достаточно. Целью Библии служит побудить человека смотреть на мирские дела в свете гораздо большего значения и гораздо большей ценности мира духовного. Библия учит, что мы должны совершать наши ежедневные задачи и должны считать честью их хорошо исполнять. Мы посланы на землю, и нам дано выполнить известную работу. а те, которые считают себя верующими, должны не только трудиться, но и прилагать все усилия, чтобы их труд был самым лучшим. Библия одобрительно отзывается о Веселииле, как мастере по металлам, камню и дереву. Иаков и его сыновья были пастухами. Иосиф был премьер-министром. Даниил был государственным деятелем. Иосиф из Назарета и сам Иисус были плотниками. И некоторые из учеников его были рыбаками. Нам рассказывается об эфиопском евнухе, который был казначеем, о Лидии, продавщице пурпура, о Павле, Прескиле и Акиле, делавших палатки, и о Луке, который был врачом. Христианский идеал ни в коем случае не требует, чтобы человек отказался от всякого интереса к делам своей жизни, но только того, чтобы он искал Божьего руководства в исполнении своей ежедневной работы для лучшего выполнения ее по своим способностям, и чтобы он подчинял как этот труд, так и все свои устремления Господу. Таким образом, мы видим, что Иисус Христос предлагает нам свою помощь в нашей обыденной жизни на этой земле. Он помогает нам как в труде, так и в досуге. Он помогает нам также в окружающих нас общественных проблемах. А именно они-то и могут смутить нас. Ибо в наших будничных задачах и в том, как мы относимся к общественным вопросам в окружающем нас мире, этот мир должен увидеть нашу жизнь во Христе. Доктор Нельсон Белл пишет в одном христианском журнале: «Если вы будете в воскресенье в церкви, люди, которые увидят вас, могут предположить, что вы христианин. Но как обстоит дело с людьми, которые встречаются с вами во все остальные дни недели на улице, на месте вашей работы, в лавке, во всем том множестве мест, которые делают неизбежным этот постоянный контакт с людьми? Исповедание, согласно Священному Писанию, должно иметь свое место. Аккуратное посещение богослужений или духовных собраний и живое участие в деятельности церкви являются неизбежной частью жизни истинного христианина. Но, как всем нам известно, наша работа ради заработка, наши домашние обязанности, будничные мелочи – все это служит для испытания действительности нашей веры и нашей жизни со Христом. Что же видят другие в этих ежедневных встречах с вами? Могут ли те люди, с которыми вы встречаетесь, ежедневно сказать о вас, что вы христианин? Или могут ли наши случайные знакомые увидеть в нас то, что заставит их предположить, что мы отличаемся от тех, кто не знает Христа? Несомненно, одной из самых действенных проверок христианина находится в той жизни, которой мы живем изо дня в день. Искренность нашего свидетельства проявляется различным образом: в том, что мы говорим, и в том, чего мы не говорим, в том, что мы делаем, и в том, чего мы не делаем. Ибо наряду с тем, что христианство в первую очередь не есть нечто внешнее, оно, тем не менее, должно проявляться в разговорах, привычках, в проведении досуга, в том, что нам особенно нравится, в наших стремлениях, отражающихся в нашей ежедневной жизни. Может ли наш разговор оказать честь Христу? Мог бы Он одобрить наши привычки? Проводим ли мы наш досуг так, что и Он мог бы принять в нем участие? Склоняем ли мы наши головы в благодарении Богу за пищу, если мы едим в общественном месте? Могут ли люди, видя, какое значение мы придаем материальным вещам, судить о нас, что мы помышляем о горнем, или мы прежде всего привязаны к земному? Увидят ли в нас люди стремление занимать известное место и положение в обществе, не соответствующее образу мыслей христианина? Мы должны задавать себе подобные вопросы и множество других, потому что по ним можно судить, являемся ли мы верующими христианами или нет. Какое у нас отношение к расовому вопросу? Какое у нас отношение к половому вопросу? Какое у нас отношение к вопросу о взаимоотношениях между работодателем и рабочим? Какое у нас отношение или уважение к инакомыслящим? Все это совершенно реальные и практические вопросы, на которые от нас ждут ответа, и мы должны жить среди окружающих нас людей сообразно нашим ответам. Руководящим правилом нашего отношения к миру и отношений между собой должно быть: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Евангелие от Луки, глава 6, стих 31. Многие люди осуждают так называемое социальное Евангелие. Но Иисус Христос учил, что мы должны одной рукой держаться духовного возрождения, а другой рукой подавать чашу холодной воды ближнему своему. Христиане первыми должны бы принимать к сердцу социальные вопросы и социальные несправедливости. Во все века церковь больше, чем какое-либо другое учреждение, способствовала поднятию жизненного уровня. Детский труд был запрещен законом, рабство было уничтожено. Положение женщины поднялось на уровень небывалой в истории, и много других реформ было проведено в результате влияния учения Иисуса Христа. Христианин должен занимать свое место в обществе, имея мужество выступать в защиту того, что он считает правильным, справедливым и честным. Первое. Христианин должен быть хорошим гражданином. Библия учит, что христианин должен слушаться законов. Библия учит также верности по отношению к своей стране. Верность и любовь к родине не означают, однако, что нам нельзя осуждать некоторые несправедливые законы, подчас неправильно направленные против особой группы людей. Библия говорит, что Бог не взирает на лица. Все должны иметь одинаковые возможности. Нашим образцом должен служить Божий порядок. Библия учит также, что мы должны сотрудничать с властями. Иисуса Христа спросили: «Позволительно ли давать подать кесарю?» Иисус Христос навеки установил пример, чтобы платить налоги. Для того, чтобы управлять и поддерживать соблюдение законов и порядок, нужны деньги. Человек, уклоняющийся от уплаты налогов, является паразитом в гражданской жизни, и по сущности своей он вор. Ни один настоящий христианин не будет уклоняться от уплаты налогов. Иисус Христос сказал, что мы должны отдавать кесарево кесарю. Мы должны быть больше, чем просто налогоплательщиками. Только придерживаться законов еще недостаточно. Мы должны искать возможности работать для блага нашей страны. Иногда нас могут призвать и умереть за нее. Мы должны сделать это с радостью по воле Бога. Мы должны быть сознательными в наших поступках, как добрые граждане.